Часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Следствие считает, что поводом для драки, в которой был убит болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов, стала разница культур поведения. Российские правозащитники призывают власти обеспечить равное участие политических партий в думских выборах. В Германии решено закрыть все атомные электростанции страны до 2022 года. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Зачинщиками драки, в которой убили болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова, были выходцы с Кавказа, участвовавшие в этой драке, а поводом для конфликта – разница культур поведения. К такому выводу пришли следователи Следственного комитета Москвы. Уголовное дело по факту этой драки направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Смерть Егора Свиридова стала поводом для проведения массовой акции в декабре прошлого года, в ходе которой около 5000 человек на Манежной площади устроили погромы, рассказывает Максим Ярошевский.
Расследование уголовного дела по факту убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова уже завершено, заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве. Во время расследования выяснилось, что пострадавшие не выкрикивали националистических лозунгов и фанатской атрибутики на них не было. Зачинщиками признана группа кавказцев: Аслан Черкесов, подозреваемый в убийстве Свиридова, Хасан Ибрагимов, Нариман Исмаилов, Артур Арсибиев, Акай Акаев и Рамазан Утарбиев. Поводом для драки, как выяснили следователи, стала разница культур поведения, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
То, что одни считают, одни считают просто так обычной бранью, другие считают страшным оскорблением. Да, соответственно, одни вроде там послали оппонентов, а другие на этом месте страшно расстроились и полезли в драку. А первые очень удивились, почему из-за такой ерунды они в драку полезли. Это я, например, говорю, я не знаю, как у них разговор разворачивался. Вот это можно счесть культурным различием. Но вообще-то два совершенно одинаковых по этническому происхождению человека, вот так вот столкнувшись на улице, тоже могут обнаружить между собой некую такую культурную разницу. Да? Кому-то вот послать на три буквы – это просто норма жизни, а кому-то очень обидно.
Как заявил адвокат одного из фигурантов уголовного дела Виталий Чичулин, расследование в настоящее время завершено, обвиняемые закончили знакомиться с материалами. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После его утверждения уголовное дело будет направлено в суд для его рассмотрения по существу. О реакции футбольных фанатов на эту информацию «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь Всероссийского объединения болельщиков Иван Кузнецов.
Все так, как и ожидали. Следствие показало, что никаких выкриков, там, никаких действий со стороны Егора и его друзей по отношению к тем людям, которые их избивали, не было. Соответственно, следствие показало все как есть. Вот. Но болельщики пока воспринимают это сдержанно и, конечно, ждут непосредственно суда над его убийцей.
Болельщики будут проводить какие-то, может быть, акции?
Сейчас пока нет никаких предпосылок к этому. Вы понимаете, то, что произошло, это было, по сути, не акция болельщиков, это просто была акция людей на беззаконие, на бездействие властей. И это уже не лежит в плоскости болельщиков, не лежит в плоскости спорта. Это уже, скорее, такое некое социальное явление. Но сейчас в данный момент то, о чем объявило следствие, оно, я думаю, никак пока не сподвигает людей никаким действиям. Здесь уже плоскость не болельщиков именно, а политики. Поэтому вот, что касается болельщиков, да, могу сказать, что пока болельщики воспринимают ход следствия сдержанно и ждут суда.
Защита главного обвиняемого Аслана Черкесова настаивает на том, что его действия были превышением необходимой самообороны, а болельщики напали первыми. По мнению Александра Верховского, историю Егора Свиридова в будущем будут использовать в первую очередь русские националисты.
Понятно, что если государство в лице следствия признало, что нападавшей стороной в этой драке были, собственно, вот эти вот кавказские парни, то это для националистов аргумент. Но другое дело, что это не означает, что так не было. Собственно говоря, мы не знаем, и мне трудно сказать, насколько следствие это доказало, но, в принципе, это 50-50. Кто начинает такую драку, да вообще часто не очень понятно. Ну, так, слово за слово. Потом начали драться. Собственно говоря, изначально в этом смысле показания обеих сторон совпадают. Главное, что здесь подлежало расследованию, это сознательно или несознательно вот тот парень, который стрелял, выпустил свои пули в Свиридова. Вот что действительно было предметом разногласия, а не кто драку начал. Потому что драку начал, может, не очень даже важно. Понятно, что в любом случае убийство Егора Свиридова, оно долго еще останется важным аргументом, скажем так, для националистов. По крайней мере, пока не случится еще одна такая история. Они случаются же, к сожалению, с некоторой периодичностью. И то, что дело расследовано, то, что здесь, ну, не надо говорить, что это их только вот точка зрения. Нет, официальная версия совпадает с их версией в данном случае. Это, ну, такой пропагандистский плюс. Конечно, сейчас результат следствия легко критиковать, потому что более-менее очевидно, что по-другому не могло быть. То есть после всего произошедшего было бы очень странно, если бы следствие установило, что драку затеяла другая сторона на самом деле. Это просто было бы большой неожиданностью. Руководствовалось следствие именно вот этим требованием сделать именно так, или в самом деле они это установили, я не знаю.
Политолог Николай Петров.
Власти очень серьезно относятся к тому, что произошло после событий на Манежной площади, и поэтому нельзя говорить о том, что решение определено политическими соображениями, но что политические соображения здесь, безусловно, учитывались, в этом нет сомнения. И действительно, власть оказывается в очень сложном положении, потому что, по сути дела, здесь Сцилла и Харибда, есть русский национализм, а есть кавказский национализм, и найти такое решение, которое устроило бы одну и другую сторону и не вызвало бы при этом нового всплеска там протеста, насилия и прочего, достаточно сложно. Можно надеяться, что вот то, что сейчас, с чем Следственный комитет выходит на, собственно, судебное рассмотрение дела, это вот именно такое очень выверенное решение, которое, с одной стороны, объявляет кавказскую сторону в качестве зачинщиков, а с другой стороны исключает обвинения по статьям, связанным с национальным экстремизмом и так далее. Поэтому, мне кажется, это дело, к которому, естественно, приковано внимание с самых разных сторон, и где власть постарается сделать все, что от нее зависит, чтобы не усугубить ситуацию.
Драка, в результате которой погиб болельщик «Спартака» Егор Свиридов, произошла в ночь на 6 декабря прошлого года на Кронштадтском бульваре в Москве. Уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов во время потасовки несколько раз выстрелил в Егора Свиридова. В результате полученных травм тот скончался. Участников драки задержали по горячим следам, но позже по невыясненным причинам отпустили. 11 декабря на месте трагедии прошла памятная акция. Многие ее участники позже уехали в центр Москвы, где началась несанкционированная акция националистического характера, вылившаяся в погромы и столкновения с милицией. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Это подтвердил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Генпрокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Таковы результаты проведенной проверки. В Башкирии на военном складе, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. Жители близлежащего поселка вынуждены вновь покидать свои дома. В Минске бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры. Оппозиционеры были признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года. Уже одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Буджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума прибыл в Ливию с миссией, направленной на урегулирование конфликта в этой стране. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире программа «Время политики». И темы сегодня: коррупция в Тульской области, почему еще держится губернатор Вячеслав Дудко. Это специальный репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева. Возможен ли в политически несвободной России инновационный рывок? Вы услышите репортаж с Томского форума, который называется «Инновус-2020». 11. Это центральные темы сегодняшнего выпуска передачи «Время политики», ведущий Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Итак, какие темы привлекли ваше внимание?
Добрый день, Андрей. На самом деле, сегодня тема будет одна, потому что целый ряд изданий откликнулись на новость, что следующим послом США в России будет архитектор политики перезагрузки Майкл Макфол, хорошо знакомый нашим слушателям, поскольку он не раз выступал у нас в эфире в качестве эксперта до того, как пришел в Белый дом вместе с администрацией Обамы. Но пока, Андрей, я подчеркну, что пока эта новость еще не подтверждена официально. Это газетам, журналистам сказала как бы официальное лицо в Белом доме, даже не названное, а сам запрос в Сенат еще не поступил на утверждение. Так что новость предварительная, но, тем не менее, они пишут британские Guardian и Financial Times, а также американская New York Times. Вот с New York Times я и начну. Она отмечает, что со стороны президента Обамы это попытка развить перезагрузку. Если это произойдет, то это будет довольно значительным изменением в практике назначения послов США в Москву. За последние 30 лет все, кроме одного послы, были карьерными дипломатами. Газета также полагает, что этим жестом Барак Обама подчеркивает, что для него отношения с Россией остаются центральными во внешней политике. За это время, пока Барак Обама находится в Белом доме, был подписан новый договор о стратегических наступательных вооружениях, завершена работа над соглашением о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, страны согласились на более жесткие санкции против Ирана, а Соединенные Штаты также значительно расширили коридор доставки грузов в Афганистан. После встречи с Бараком Обамой во Франции на прошлой неделе президент Медведев изменил свою позицию в отношении Ливии и согласился с тем, что полковник Каддафи утратил легитимность и должен покинуть свой пост. Макфол, продолжает «Нью-Йорк Таймс», известен в Вашингтоне как активный защитник политики Барака Обамы, выступающий за то, чтобы Соединенные Штаты могли поднимать вопросы прав человека в России и отношения к Грузии, сохраняя при этом сотрудничество с Москвой в областях, где интересы двух стран пересекаются. И хотя 47-летний Макфол и не дипломат, его считают одним из лучших специалистов по России, имеющих многочисленные контакты в Москве. В первый раз он приехал в Советский Союз еще в 83-м году, будучи студентом, а потом в разные времена жил в Москве. Будучи профессором Стэнфордского университета и экспертом Гуверовского института, он написал более 20 книг, заработав репутацию активного борца за демократические преобразования и ярого критика Владимира Путина. Британская «Гардиан» отмечает, что основными задачами для Макфола будут переговоры о вступлении России в ВТО, поддержание коридора доставки грузов в США в Афганистан и система ПРО. Что касается ПРО, то бывший министр обороны США Уильям Перри, который возглавляет неофициальные переговоры экспертов по этой теме, заметил, что определенный прогресс в этом вопросе есть, поскольку есть общие интересы. Их радарные системы лучше расположены географически, а у нас лучше радары, заметил Перри. Тем не менее, условия, выставленные изначально российской стороной, контроль над восточным сектором системы ПРО НАТО и письменное обязательство, что эти системы никогда не будут использованы против России, были неприемлемы для американской стороны, отмечает Guardian. А британская Financial Times замечает в связи с планами назначить послом в России Майкла Макфола, что добрые отношения между президентами Обамой и Медведевым заставляют задуматься о том, что будет с американо-российскими отношениями после президентских выборов 2012 года. Предпочтение, которое США отдают Медведеву, может аукнуться, если на выборах победит Владимир Путин. Перезагрузка может также стать спорным моментом и на выборах в США, поскольку оппоненты уже упрекают Барака Обаму в том, что он предал забвению недостаток демократических свобод и реформ в России ради развития отношений между двумя странами, замечает британская Financial Times. Андрей.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Известные российские правозащитники и деятели культуры подписали заявление, которое они озаглавили «За честные выборы». В заявлении правозащитники призывают российские власти обеспечить в полном объеме конституционные права граждан и выявить их настоящие политические предпочтения на честных и свободных выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации, которые пройдут в 2011 и 2012 году, соответственно. Рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Размещенное в интернете заявление «За честные выборы» подписали актриса Лия Ахиджакова, актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, режиссеры Юрий Нарштейн и Ильдар Рязанов, академик Юрий Рыжов, экономист Евгений Ясин, адвокат Юрий Шмидт и другие. Авторы заявления пишут об отсутствии в России политической конкуренции, о произволе судебных органов и констатируют полное уничтожение в стране института демократических выборов. От российских властей требуют снять действующий де-факто антиконституционный запрет на регистрацию новых партий и обеспечить доступ к выборам для всех политических сил, иначе консервация существующего сегодня неконституционного порядка, как говорится в документе, чревата серьезными социально-политическими потрясениями уже в самом ближайшем будущем. Ответственность за вакуум власти в стране и его катастрофические последствия целиком и полностью ляжет на президента России Дмитрия Медведева и главу партии «Единая Россия» Владимира Путина. Один из авторов заявления – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Я, честно говоря, не очень рассчитываю, что каким-то изменениям может привести реакция власти, не потому что они абсолютно чужды голосу разума, я имею в виду Дунверат, а потому что даже если они захотят что-то изменить, они уже не в состоянии это сделать, поскольку зависит от этой самой бюрократии, которая называется у них вертикаль там и так далее. Они лишили себя какой-либо самостоятельной легитимности, и зависит только от них, и бюрократия это знает лучше нас, плюет на них с высокой горы. Поэтому я считаю, что тут гораздо важнее апелляция к обществу. Тем более такое ощущение, что спрос на это в обществе уже существует.
Заявление за честные выборы, в числе прочих, подписал глава фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Потому что я считаю, что это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата, это отсутствие честных выборов в стране. Когда выбирать приходится между двумя лицами, и оба лица тебе, ты внутренне ощущаешь их себе навязанными, это неприятное очень ощущение, ты ощущаешь, не можешь ощутить себя в состоянии покоя и справедливости.
Авторы заявления «За честные выборы» планируют разместить его на сайте еженедельного журнала и организовать сбор подписей в поддержку своего выступления.
Это был мой коллега Марк Крутов, автор материала, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, избитая на гей-параде в Москве в субботу, около недели проведет в больнице в акции протеста. Елена Костюченко участвовала не как журналист, а как активист движения секс-меньшинств, и она пострадала от рук противников этого движения. Елена Костюченко дала интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко, находясь в московской больнице.
Мой диагноз баротравма, бароакустическая травма, точнее левого уха. Я хуже слышу. Сегодня у меня было дополнительное обследование. Мне действительно показалось, что слух очень снижен на ухе, которое, собственно, повреждено, и на втором ухе оно тоже почему-то немного снижен. Врачи говорят, что к концу недели все должно идти в норму на поддерживающей терапии, но вот неделю мне вроде здесь придется провести. Я вышла вместе со своей девушкой на гей-парад в Александровском саду. На Манежной площади мы развернули флаг. Простояли секунд 30, потому что какой-то бородатый человек, короче, схватил за флаг и вместе с ним оттащил от меня Аню. Тут сзади человек подошел, я не видела его лица, и ударил меня кулаком в висок, в левый висок. Ну и потом где-то секунд на 30 я перестала что-то слышать, то есть просто включился звук, и все цвета стали такими яркими, ну как в обморок падаешь. Но я очень испугалась, что я ничего не слышу, ну так присела немного. Потом увидела, что Аню задерживают сотрудники милиции, и Мне толпа быстро оттерла, тем более, что я так себя не очень чувствовала. Потом я решила, что раз я на свободе, дни парад продолжается, и у меня был еще один маленький радужный флажок в запасе, я его достала, и потом сдержали уже меня.
Как вели себя вот сотрудники?
Сотрудники вели себя очень хорошо. Ну, то есть, конечно, я считаю свое недержание и сдержание Ани незаконным, но когда мы уже сидели в партии в милицейском, кроме нас там еще сидела одна гей-активистка, еще то ли 6, то ли 7 таких молодчиков, ну, разного возраста. Потом зашел сотрудник милиции и сказал: девушка, вы хотите писать заявление на того ублюдка, который вас ударил? Я говорю: да, но я не видела его лица. И он сказал, что ну, мы его сразу же взяли, как только он вас ударил, вы просто были типа, в шоковом состоянии и не увидели это. И показал мне на человека, который сидел на заднем сиденье. Я, естественно, была не уверена, что это тот самый человек, я же его не видела, но потом этот мужчина начал говорить, что это я на него там набросилась. И вообще он православный, и все православные меня поймут. Но я поняла, что это действительно тот человек, который бил меня в висок. Мы поехали в ВВД Хамовники, но в ВВД я сама не заходила, потому что сотрудники милиции сразу же повели меня в травмопункт. И я еще раз хочу сказать в очень некорректном отношении, потому что они сами предложили, чтобы Аня сопровождала меня в травмопункте и в больнице. Для меня это было важно, и уже из травмопункта мне поставили там диагноз бротравмы, подозрение на сотрясение мозга, и вызвали скорую помощь, и уже на скорой вместе с Аней, вместе с сотрудником милиции, который меня сопровождал, довезли до больницы, где, собственно, стало уже очевидно необходимость госпитализации. Такой гомофобии абсолютно не было, и сотрудник милиции однажды даже назвал Аню моей супругой, правда, после этого сильно засмущался, покраснел и закашлялся.
А как редакция с пониманием отнеслась? Вообще, я так понимаю, для редакции это был сюрприз, что вы там участвовали как активист?
Я не анонсировала, конечно, широко в редакции, что я иду на гей-парад. Просто я сообщила нескольким своим коллегам, что я не смогу встать про гей-парад, потому что буду в нем участвовать. Но я очень благодарна своей редакции за поддержку. Ко мне прямо сюда, вот из Томска, прилетал главный редактор Дмитрий Андреевич Муратов в больницу. Сейчас редакция договорилась с правозащитным центром Агора, чтобы они мне предоставили адвоката, который будет отслеживать ход уголовного дела, пока я в больнице. Уголовное дело я имею в виду против того человека, который меня бил. Участковый, который приходил брать у меня объяснение и заявление, сказал, что, может быть, никакого уголовного дела не будет. Он сказал, уже вас один только раз ударил. Я говорю, ну, понимаете, он меня бил висок, он мог меня убить. Он говорит, ну, вы же живы. Как он сказал, по нашей практике, если был один удар, уголовное дело возбуждается редко. Я не понимаю, что это за практика, есть уголовный кодекс, и вся их практика должна идти как-то в соответствии с этим документом. Я ни о чем не жалею. Да, мне больно, ну, то есть мне до сих пор болит голова. Удар был сильным, если этот человек меня слушает. Да, чувак, ты действительно умеешь бить женщин, молодец. Если все отмотать назад, я бы все сделала точно так же, потому что я уверена, что я все делала правильно. Я, как любой человек, защищала свою семью, свою любовь, да, и свои права.
Это была журналист «Новой газеты» Елена Костюченко. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Эту информацию подтвердил информационным агентством адвокат Ходорковского Вадим Клювган. Генпрокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Башкирии на военном складе, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. Жители поселка вновь покидают свои дома. Бывшие кандидаты в президенты Беларуси Виталий Ромашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры. Оппозиционеры признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года. Муж одного из оппозиционных лидеров в Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума прибыл в Ливию с миссией, направленной на урегулирование конфликта в этой стране. Адвокаты Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, арестованного на днях на сербской территории, сегодня подали апелляцию против решения о его выдаче Гаагскому трибуналу. Самолеты военно-воздушных сил Йемена нанесли сегодня бомбовые удары по городу Зинджибар на юге страны, захваченному на прошлой неделе вооруженными исламистами. В другом южном городе Таиз в понедельник по меньшей мере 20 демонстрантов были убиты при разгоне войсками лагеря оппозиции. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей сегодня резко осудила действия властей Сирии в отношении антиправительственных сил. Пиллей назвала шокирующими нарушения прав человека, допущенные в последние месяцы сирийскими властями. На западе Афганистана в городе Герат боевики совершили нападение на базу группы по реконструкции организации, помогающей в обеспечении безопасности и восстановлении экономики провинции Герат. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. Это стало результатом широкой общественной дискуссии и острых политических дебатов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Первая тема программы сегодня – это рассказ о намерении Михаила Ходорковского обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Вопрос к экспертам мы сформулируем так: возможен ли скорый выход из тюрьмы бывшего владельца компании «ЮКОС»? Германия, как известно, до 2022 года полностью откажется от использования атомных электростанций. Какое воздействие это решение окажет на энергетический рынок Европы? Следствие пришло к выводу: болельщик «Спартака» Егор Свиридов убит из-за культурных различий. Что это на самом деле такие за различия? В конце программы расскажем о состоявшемся на Мальте референдуме по вопросу о разрешении или запрете разводов. Дело в том, что Мальта до недавнего времени, формально еще и сейчас, остается одним из трех государств, наряду с Филиппинами и Ватиканом, где запрещены разводы. И вот 54% жителей страны, принявших участие в референдуме в минувшие выходные, выступили за изменение этой ситуации. Вскоре будут внесены соответствующие изменения в законодательство. О строгости католической морали я беседую с религиоведом, с редактором журнала «Наука и религия» Марком Смирновым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
В католической церкви вообще как такового развода не существует. Существует только так называемое аннулирование брака по определенным причинам, что отражено и в кодексе канонического права, и в принципе это можно найти в современном католическом катехизисе. Это, скажем, супружеская неверность, бесплодие одного из супругов, психические расстройства и тому подобные заболевания, которые делают брак незавершенным. И вот в таких случаях католическая церковь допускает фактически отмену прежнего брака. Это не расторжение, а отмена брака. У мальтийцев и была такая возможность вот до сего времени, пока референдум не состоялся. Они могли обращаться в церковный суд, и далее эти дела рассматривались специальным церковным трибуналом в Ватикане. Как правило, они рассматриваются годами. Часто соискатели не получают никакого удовлетворительного ответа. Поэтому не случайно, скажем, на Мальте треть детей родились вне брака.
По решению мальтийских граждан о разрешении разводов, это сильный удар по католической церкви?
Я думаю, да, потому что католическая церковь на Мальте явно переоценила свои силы. Она накануне референдума призывала сказать решительное «нет» разводам. Обратите внимание, если даже светский брак может быть расторгнут в судах или в каких-то инстанциях, ну, скажем, как отделы регистрации гражданского состояния, то это еще не значит, что католическая церковь согласилась с этим. Ведь те люди, которые получат развод через государственный регистр, они ведь будут отлучены от католического причастия, от таинства Евхаристии. Они не смогут причащаться. Хотя как католики они будут обязаны воспитывать своих детей в католической вере. Но при этом полноценными католиками их никогда церковь признавать не будет.
Религиовед Марк Смирнов прокомментировал итоги референдума на Мальте, жители которой выступили за разрешение разводов. Вот таковы основные темы программы. Подробнее об этих и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07, как обычно.
Андрей. Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Европейская комиссия предупредила страны-члены ЕС об опасности, которую представляют огурцы из Испании, зараженные бактерией Эколи. Со своей стороны, Мадрид отрицает, что именно испанские овощи могли вызвать опасное заболевание со смертельным исходом, которое зафиксировано в последние дни в Германии, рассказывает Виктор Черецкий.
Речь идет об огурцах, произведенных в провинции Альмерия на юго-востоке страны специально для экспорта. Так что главный довод испанских властей о том, что в Испании никто от них не заразился, критики, по мнению независимых наблюдателей, не выдерживает. Тем не менее, Министерство здравоохранения Испании продолжает настаивать на том, что огурцы не могли представлять опасность. А представитель экспортной фирмы-посредника Фрунет даже заявил, что они подверглись заражению в Гамбурге, когда перевернулся один из контейнеров. Германская сторона тут же опровергла этот довод, заявив, что уже провела расследование инцидента и что указанным образом огурцы не могли подхватить смертоносную бактерию. Между тем, испанские власти, хотя и приостановили экспорт огурцов в Европу, явно упорствуют и даже упрекнули Германию, я цитирую, «в недоказанных и поспешных обвинениях». Вот высказывание на эту тему представителя правительства в Альмерии Марии Сабели Рекена. Нам пока не предоставили убедительных доказательств того, что испанские огурцы заражены бактерией. Поэтому мы считаем, что обвинения в наш адрес со стороны Германии не обоснованы. Это безответственные обвинения. Мы со своей стороны проводим собственное расследование. Одновременно я хочу заверить потребителей, что пищевые продукты из Испании являются высококачественными. У нас нет никаких оснований опасаться, что из Альмерии могут быть поставлены недоброкачественные овощи. Между тем, как сообщил Радио Свобода представитель администрации провинции Альмерия, попросивший не называть его фамилией, сельское хозяйство региона переживает глубокий кризис, многие предприятия находятся на грани разорения и стараются сэкономить на всем подряд, включая санитарный контроль. В подобных условиях, подчеркнул чиновник, заражение овощей вполне вероятно. Напомню, что отравление испанскими пищевыми продуктами имело место и в прошлом. К примеру, в 80-е годы прошлого столетия в Испании умерло 1100 человек, употребивших недоброкачественное растительное масло. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор Ольга Серебрина.
На минувших выходных в российской блогосфере обсуждали гей-парад, в очередной раз подвергшийся нападениям со стороны воинственно настроенных гомофобов и в итоге разогнанный сотрудниками милиции. Пишет очевидец событий фотограф Митя Олешковский.
Я считаю, что наличие всех этих борцов с Содомом – позор для нашей страны и для всех нас вообще. Сегодня я видел своими глазами, как две молодые девочки бесстрашно выталкивали двух мужиков из толпы, скандировавших «убей, пидора», и никто им не помогал. Остановитесь, переведите дух и подумайте. В центре столицы непонятно кто в толпе призывает убивать людей за то, что они хотят заниматься сексом не так, как призывающие к убийству считают нормальным. Причем призывают убивать открыто перед направленными на них видео и фотокамерами. В окружении полицейских, сотрудников ОМОНа. Это нормально? Это не нарушает законы? Я подошел к подполковнику полиции и попросил его заняться, наконец, делом. И что же он мне ответил? Не мешайте мне работать. Обеих этих девочек через несколько минут забрали. Причем каждую забирало 4 сотрудника. 4 на одну девочку. А тех, кто призывал убивать, никто не трогал.
Большой резонанс в блогосфере вызвал манифест журналистки Елены Костюченко, объясняющей, за что борются российские геи и лесбиянки.
«Мы хотим, чтобы государство признало нас родственниками, не просто родственниками, супругами со всеми вытекающими. Мы хотим иметь возможность брать семейную ипотеку, оформить семейную медстраховку и просто страховку. Я хочу, чтобы моя женщина чувствовала себя защищенной в имущественном споре, который может начаться после моей смерти, чтобы она имела возможность не свидетельствовать против меня в суде». И если однажды я окажусь в реанимации, а с моим здоровьем это более чем вероятно, к сожалению. Я бы хотела, чтобы решение принимала она. У нас будут дети, и мы заранее их любим и очень ждем. И да, мы хотим, чтобы в свидетельстве о рождении наших детей были записаны мы обе. Мы хотим обе представлять интересы наших детей в школе, в поликлинике и, не дай бог, в больнице и суде. И еще мы очень хотим слишком слабое слово тут. Мы требуем гарантий, что в случае смерти биологической мамы наши дети не отправятся в детдом, пока вторая мама будет пытаться доказать российским органам опеки, что эти дети ей не чужие. Некоторые мои вполне себе друзья говорят: ты права, но в этой стране. И дальше идет длинный месседж про национальную культуру, религию, общественную мораль и прочее с намеком про иммиграцию в конце. И я не напоминаю, что в традиции этой страны еще недавно были рабство и массовые расстрелы, и национальная культура и религия, а также общественная мораль с этим вполне себе уживалась. Я не напоминаю, потому что верю, что наша страна достойна лучшего, Россия изменится, она уже меняется. И это случится, даже если вы, ублюдки, сегодня проломите мне голову бейсбольной битой, потому что любовь и здравый смысл, хоть и не сразу, но всегда побеждают ненависть. Так устроен этот мир, и геи тут ни при чем.
Во время парада автор этого поста была избита и попала в больницу. В американских интеллектуальных блогах любят рассказывать слегка сентиментальные истории о причудливых воплощениях, которые находила в Америке XIX века европейская философская мысль. В отсутствие развитой системы университетов, научных обществ, одержимые одиночки вынуждены были создавать собственные общественно-научные связи. Об одном из таких одиночек, прусском иммигранте Брокмейере, рассказывает в блогах The Daily Керри Хаули.
В 1856 году он ушел в леса Миссури с ружьем, собакой и гегелевской наукой логики. 2 года, проведенные наедине с гегелевской мыслью, убедило Брокмейера, что глубокомысленные писания немецкого философа способны избавить Америку от противоречий, ведущих к гражданской войне. Из этого, конечно, ничего не вышло, но спустя 10 лет Брокмейеру удалось убедить влиятельных граждан Сент-Луиса, что гегелевская философия поможет городу и его жителям оправиться от последствий войны. Гегельянство брокмейеровской интерпретации было приятно верить. История имеет направление, утверждал он. Она движется на запад, в сторону всемирно-исторического города, развивающего свою свободу в условиях рационального государства. Венцом истории является Сент-Луис, крупнейший американский город к западу от Миссисипи. Специально для жителей Сент-Луиса Брокмейер составил предельно практичный список тезисов и антитезисов, отражавший важнейшие аспекты американской жизни – религия и наука, аболиционизм и рабство, Сент-Луис и Чикаго. Когда в 1871 году большая часть Чикаго погибла в Великом пожаре, Брокмейер не скрывал злорадства. «Чикаго был абсолютно негативным городом», – заявил он. «И теперь принцип отрицания раскрыл себя в полной мере, произведя всеобщее следствие». Чикаго кончил полным отрицанием самого себя.
Чаще всего такие истории сопровождаются восклицаниями «были времена», когда мыслящие люди работали над интерпретацией происходившего непосредственно на их глазах. Теперь мы следим за бессмысленной чередой политических новостей в надежде, что когда-нибудь в будущем сможем понять их скрытый смысл. Кристофер Колдуэлл в блоге BookForum убеждает, что некоторые философы по-прежнему понимают происходящее и даже собственноручно творят историю.
Инициатором войны НАТО против Ливии был французский философ Бернар Анри Леви. Еще в конце февраля он взял самолет, полетел на ливийско-египетскую границу и познакомился там с группой повстанцев, которые называли себя Национальным переходным советом. Анри Леви увлекся. Тогда казалось, что повстанцы быстро сместят Муаммара Каддафи, хотя диктатор начал уже против них военную операцию. Леви позвонил своему давнему другу Николя Саркози и убедил его, что повстанцам необходима поддержка с воздуха. 10 марта Леви устроил повстанцам встречу с президентом Франции, а через несколько дней лидер Совета Махмуд Джибриль встретился в Париже с Хиллари Клинтон. Потом об авиаударах заговорил и британский премьер Дэвид Кэмерон. 17 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1973, и французская авиация начала операцию, которая остановила силы Каддафи на подступах к Бенгази.
Была рубрика «Сетевые разговоры», ее автор Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Генеральная прокуратура уведомила Следственный комитет об отсутствии, по ее мнению, нарушений в действиях следователя, который занимался делом юриста Сергея Магницкого. В Башкирии на военном складе, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. Жители близлежащего поселка вновь покидают свои дома. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Найдется ли доктор Рошаль для министра Фурсенко?
Комментарии экспертов.
Что будет с Абхазией после смерти Сергея Багапша?
Право автора.
Анастасия Кириленко. Быть геем в собственной квартире.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам. Эксперты связывают решение с динамикой инфляции, которая, в свою очередь, во многом определяется действиями Банка России на валютном рынке. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Ставка рефинансирования Центрального банка России означает, под какой именно процент могут сегодня получить у него однодневный кредит коммерческие банки, да и то далеко не все. Тем не менее, динамика ставки рефинансирования определяет динамику других процентных ставок в банковском секторе, напоминает аналитик инвестиционного банка «Юникредит» Рустам Баташев.
Очевидным образом, именно динамику эта ставка рефинансирования и определяет. Потому что непосредственно у ЦБ банки под эту ставку, скорее всего, не берут, потому что это 8,25, на межбанке существенно дешевле. Но именно определяет динамику. То есть при повышении центральным банком ставки рефинансирования и межбанк приблизительно такую же величину увеличит. То есть эта динамика сохранится. В любом случае центральный банк как источник денежных средств, это последний источник денежных средств, когда уже больше нигде деньги взять невозможно. Поэтому, в принципе, банки стараются этим не пользоваться.
На финансовом рынке России параллельно происходят два процесса. С одной стороны, приток в страну нефти долларов, особенно когда цены на нефть высоки, как сегодня, вынуждает Банк России выкупать их на валютном рынке в больших объемах, чтобы сдержать укрепление рубля, а значит, снижение конкурентоспособности российских компаний. Но для выкупа нефти долларов Банк России печатает новые рубли, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию, с которой банк борется, повышая ставку рефинансирования. С другой стороны, отток капитала из России намного превышает его приток в страну. Если в целом за прошлый год это превышение составило 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард только в четвертом квартале, то всего за 4 первых месяца 2011 года, по данным самого Центрального банка, это превышение уже составило 30 миллиардов долларов. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Достаточно. Это, в общем-то, независимые процессы, потому что динамика цен на нефть определяется мировой конъюнктурой и в том числе ожиданием мировых рынков по поводу дальнейшей динамики цен нефти. И здесь существенную роль играют как инфляционные ожидания в связи с достаточно мягкой денежно-кредитной политикой в развитых экономиках, так и те драматические события в арабских странах, которые мы наблюдали. Это, в общем-то, все факторы, которые по отношению к России носят внешний характер. В том, что касается оттока капитала, это связано с настроениями инвесторов, которые думают о долгосрочных вложениях в российскую экономику. И эти настроения достаточно пессимистичны, потому что инвесторы опасаются ряда факторов, таких как, например, дальнейший рост налоговой нагрузки. Ну и, кроме того, старые проблемы, такие как бюрократия, коррупция, тоже не добавляют инвесторам оптимизма. Но тут, как говорится, нет худа без добра, потому что в некотором смысле отток капитала играет на руку Центральному банку, помогая ему сдерживать инфляцию.
В последний день февраля этого года Банк России повысил ставку рефинансирования с уровня 7,75% до 8%. 3 мая было объявлено о новом ее повышении до уровня 8,25% годовых, на котором сегодня, 30 мая, Центральный банк и решил ее пока сохранить. Сами по себе эти решения Банка России в последние месяцы отражают главным образом динамику потребительских цен или не только. Рустам Баташев, аналитик банка, банка Юникредит.
Я думаю, что это все определяется инфляцией. То есть увеличение ставки финансирования направлено на борьбу с инфляцией. Соответственно, в начале года показатели инфляции были выше. Сейчас замедлилась инфляция, поэтому центральный банк оставил ставку без изменения. Если с 1 июля будут отменены запреты на экспорт зерна, то можно предположить, что стоимость зерна увеличится. Можно предположить, что там будет опять небольшой рост инфляции, ускорится она тогда. По идее, центральный банк должен поднять ставку.
В динамике объемов общей денежной массы в стране, которая, собственно, и определяет рост цен, в какой мере отражалась в последние 2-2,5 года динамика ставки рефинансирования Центрального банка? Сколь значимым в целом оказывались изменения этой ставки для объема денежной массы в стране? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Впечатление такое, что те решения по ставкам, которые принимает Центральный банк, они играют второстепенное значение. И в основном, в том, что касается монетарных факторов инфляции, динамика инфляции определяется именно курсовой политикой, а именно объемом валютных интервенций, которые Центральный банк проводит. И мы видели достаточно большой объем покупок. И если мы посмотрим, скажем, на динамику денежной массы, где-то, наверное, с лета 2009 по конец 2010 года, когда Центральный банк активно противостоял укреплению рубля, объем денежной массы увеличился примерно в 1,5 раза на 6 триллионов рублей, что более или менее там соответствует совокупному объему валютных интервенций. Вот это вот кажется наиболее значимым фактором.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку по кредитам. С начала 2011 года дважды, в конце февраля и в начале мая, банк эту ставку повышал.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. В завершении программы рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена тому, как оценивают россияне деятельность Министерства здравоохранения и состояние российской медицины в целом. Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к проблемам здравоохранения в стране. Судя по результатам опросов, дела в этой сфере обстоят неважно. Количество положительных оценок граждан в последние годы уменьшается, а количество отрицательных растет. Вот комментарий Екатерины Седых, директора проекта «Доминанты».
По мнению россиян, положение дел в здравоохранении за последние 3 года, вот мы сравнили с 2008 годом, оно ухудшается. И сейчас подавляющее большинство оценивает ее как плохое. Это 58%. Только 3% могут назвать его хорошим, ну и примерно треть считает, что на троечку. По сравнению с 2008 годом ситуация ухудшилась. Показатель негативной оценки увеличилось с 48 до 58%.
О чем это говорит?
Наверное, о реформах, которые в последние время проводится, и о результатах, и о оценке программ, мероприятий, и конкретно качество медицинской помощи, которую граждане получают на местах. Сюда же входят разные аспекты, по которым люди могут судить, и качество лечения, и лекарственная обеспеченность, и какие-то новшества. Видимо, все вместе позволяет говорить о неутешительных, к сожалению, пока результатах.
Как можно исправить ситуацию? Каковы предложения ваших респондентов?
В первую очередь, порядка 20% считают, что нужно поднять зарплаты медиков и в целом увеличить финансирование. На втором месте считают, что в целом необходимо заниматься повышением качества медицинской помощи и квалификации медицинских работников. Ну и были далее перечислены доступность лечения, бесплатную медицину обеспечивать. И, конечно же, говорят о коррупции и взяточничестве в системе здравоохранения. И с этим нужно бороться. 10% полагают, что нужно вводить строгий контроль за финансированием, за расходованием средств, усилить меры наказания.
В какой степени ситуация в медицине связывают с деятельностью нынешнего министра здравоохранения Татьяны Голиковой?
Положение дел в здравоохранении, конечно же, и по результатам ответов респондентов, зависит от работы министра Татьяны Голиковой. Полностью зависит, считают, 22%, в значительной мере зависит 32%, в незначительной значительной мере 15, и совершенно не зависят, то есть они видят фигуру министра Татьяны Голиковой вне зависимости от системы здравоохранения только 10%. Кроме того, мы такой же вопрос задавали, когда министром здравоохранения и социального развития был Михаил Зурабов в 2006 году. Там в большей мере полагали, что его работа напрямую влияет на положение дел. И больше было оценок отрицательных.
А как оценивают люди деятельность министра здравоохранения нынешнего?
Здесь необходимо отметить, что по сравнению с министром Зурабовым о деятельности сегодняшнего министра Татьяны Голиковой не осведомлены и не могут никак ее оценить. 33%. Этот показатель относительно Михаила Зурабова был 18% в 2006 году. А оценки положительно, то есть хорошо оценивают работу, они схожи на уровне 6% сегодня, 8% было в 2006 году. Средняя оценка, то есть средняя позиция удовлетворительно тоже примерно одинаковая. Это 29% сегодня и 26% в 2006 году. А вот ситуация в отрицательных оценках, она в лучшую сторону характеризует Голикову, нежели Зурабова. Сегодня плохо говорят о качестве работы министра 18%, тогда говорили 34%.
Знает ли большинство россиян о выступлении доктора Рошаля, который раскритиковал ситуацию в здравоохранении?
К сожалению, большинство были не осведомлены. 65% слышали впервые, когда интервьюер задавал такой вопрос. Знают или слышат сейчас впервые. Но достаточно высокие все равно доля 30% было осведомленных.
А что думают люди по поводу критики, с которой выступил доктор Рошаль?
В целом, они считают, и здесь абсолютное согласие и солидарность, из тех 30%, которые знали о выступлении, 27% считают эту критику справедливой. Оценки несправедливой критикой, считают, что это было некорректно и не относилось к реальности, таких меньше 1%. То есть все согласны с выдвинутыми обвинениями Леонида Рошаля.
Говорила социолог Екатерина Седых. Итак, россияне невысокого мнения о положении дел в здравоохранении страны. При этом состояние собственного здоровья половина опрошенных ФОМом оценивают как удовлетворительное, 26% как хорошее и 22% как плохое.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Ирина Ширяева и Александр Аркадьев. Вел передачу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве – профессор МГУ, глава Института «Общественный договор» Александр Аузан, ведущая программы Анна Качкаева, обозреватель «Свободы», будет беседовать с ним о том, каким может быть новый общественный договор и какова судьба российской модернизации. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выстроил политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения...
Сергей Багаж стал президентом республики в 2004 году.
Ратко Младич, командующий сербской армией. И его арест является...
Несколько тысяч человек собрались на митинг, который организовала националистическая...
Взрыв на нефтебазе прогремел утром, когда в пустом резервуаре...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.